Полезное радио. Ваша территория.
5 минут 2 в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. С нами, как обычно, в это время Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здравствуйте.
Добрый день.
Обсуждать мы сегодня будем опять, знаете, снова до ладу. Мусор, мусор, мусор. Прямо вот других тем... Не то, что нет. Нет, у нас есть и другие темы, конечно же. Например, вот Министерство строительства пообещало сократить сроки отключения горячей воды до 3 дней. Ну, во время опрессовок имеется в виду, да?
Прекрасно.
До этого мы еще обязательно дойдем, но просто у нас продолжает накаляться страсть типа вокруг мусорной реформы, так называемой. Например, вот новость номер 1. Министерство ЖКХ «Энергетик» потребовал от мусорных операторов сделать уральцам перерасчеты. Значит, большое количество ошибок нашли в квитанциях за январь специалисты. Ну, вот такая вот новость. Давайте мы начнем с ответа на телефонный звонок 385-0923. Напомню, наш номер прямого эфира и +7 953-385-0923. Это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Телефонный звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
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 Я хочу гостю вам задать вопрос.
Пожалуйста.
Вот я, это самое, мы вот платим за содержание жилья, капремонт. Почему в подъезде не делают ремонты? Почтовые ящики не меняют, стены не красят, ничего не делают. Почему так это? Другие ЖКХ все это делают. Почему 9-е ЖКХ 9 на Уралмаше этого не делать? Говорит, вы собственники, делайте сами. Почему мы должны сами делать? Подъезд это же ихний.
А вот давайте, да, разберемся. Я помню ваш звонок телефонный. Спасибо большое. И, кстати, по поводу почтовых ящиков тоже вот вопрос. Действительно.
Ящики,
чье имущество?
Ящики почтовые.
Вот вопрос, я не смог на него тоже ответить, да?
Да, замечательно. По-моему, все-таки почтовые ящики относятся к общему имуществу и...
Общедомовому.
Общедомовому имуществу, да. По-моему, я могу ошибиться, но я обязательно уточню это. По-моему, потому что мы, когда люди теоретически не могут купить сами себе почтовый ящик. Конечно, один почтовый ящик служит, конечно, одной квартире. Но так как они сидят все в неких группах, в неких таких кассетах собраны, да, в блоках, то теоретически представить, что жители сами себе купят один ящик и заменят, ну, невозможно. Да? Очевидно, что это оборудование служит больше, чем для одной квартиры. И его надо заменить в рамках текущего ремонта, если к этому есть, значит, пришли сроки. Я, честно говоря, не скажу, сколько служат почтовые ящики, но могу отметить вот что. Вообще почтовый ящик, если о нем говорить, то он должен содержаться, ведь наша радиослушательница немножко заблуждается, что подъезд – это ихние. Это не ихние, это как раз ваше общее имущество. И если это ваше общее имущество…
Это понятно. Но...
Да, в том числе почтовые ящики. Если в вашем доме нету домофона, и этот ящик почтовый подвергается периодически каким-нибудь вандальным действиям, его вскрывают, его ломают, да? Управляющая компания не может содержать в таком состоянии имущество. Да? И замена его в этом случае, когда это вандальные действия, должна происходить за счет собственников. Ну, то есть, либо собственники обеспечивают охрану своего имущества, ставят охранников, видеокамеры и еще какие-то инструменты для этого применяют, и содержат это таким образом. Тогда у них возрастает платеж на размер дополнительных вещей, связанных с безопасностью. Если этого нету, надо просто один раз взять и скинуться на эти сломанные почтовые ящики, потому что они служат, по-моему, лет 15, вот если мне память не изменяет. Да? Через 15 лет, конечно, их надо заменить в рамках, наверное, какой-то плановой замены. А ремонт в подъезде, это, конечно, на сегодняшний день, это, к сожалению, моему большому сожалению, это текущий ремонт места общего пользования. Он может быть разного уровня. Да? Нас это часто сегодня... пугает, потому что очень качественная, дорогая отделка, которая применяется, например, в современных домах, это не прошла вековая побелка и отбивочка, значит, там сапожка небольшого такого покрасочка, да, дешевыми зелеными, черными, коричневыми красками. Сегодня это достаточно дорогой ремонт. Но люди, живя в таких домах, совершенно не дают себе отчет, что это стоит иначе. И, к сожалению, я уже много раз говорил, что на сегодняшний день требования к управлению жилыми домами, вот те регламенты, те процедуры, которые управляющая компания должна соответствовать, вообще никак не соотносятся с деньгами, которые должны платить за это люди. Люди платят одни цифры, которые на сегодняшний день просто индексируются из года в год. Да? Они никакого отношения к экономически обоснованному ставке платы за содержание не имеют. Это то просто есть... это некая величина, которую установили чиновники для города Екатеринбурга, в среднем по больнице называется. Если мы начинаем считать для людей...
И для новых домов, и для старых. Да.
По их просьбе, посчитайте нам объективные цифры, цифры получаются немножко... больше, чем те, которые люди сегодня платят. Когда они узнают правду, они не хотят платить правдивые вещи и хотят пользоваться тем, что предложил город Екатеринбург. А в этой плате, соответственно, если мы говорим в среднем по всему городу Екатеринбургу, то действительно включена плата за текущий ремонт мест общего пользования. Но текущий ремонт, на мой взгляд, это как раз то, что делается в 3-5 лет, и он был рассчитан на те... условия ремонта, которые были в то самое время. Это вот я сколько живу, столько она, в общем-то, я с 1994 года я работаю в жилищном хозяйстве, и вот я помню, какие были отделки в подъездах, да, вот ее надо было восстанавливать раз там в 3-5 лет. Ну, это для этого работала специальная служба, там были маляры, там были штукатуры, вот они приходили в подъезд и просто его белили вместе с дверями, с почтовыми ящиками и с окнами. Да?
Белили, все... красили, да.
Белили, красили. А сейчас, собственно, я себе плохо представляю, если я приду в дом и начну делать то же самое. Да? То есть мне же надо всех предупредить. Мне надо, не дай бог, я испачкаю чужие двери, они же теперь собственность, реальная собственность, ну, да, какого-то, да, квартиры. Да, да. Да, раньше все это были еще не приватизированное все имущество. Вот, поэтому, да, к сожалению, на сегодняшний день изменений в этой части нету. Текущий ремонт мест общего пользования остается за управляющими организациями и ТСЖ.
Как добиться? Ну, давайте вот вопрос от нашей
слушательницы. Ну, как добиться, честно говоря, это на сегодняшний день... У нас много инструментов, у нас, у управляющей компании, которые позволяют нам в определенном случае игнорировать данные требования. Например, есть решение...
По-честному так говорите.
Да, конечно.
Много инструментов.
Потому что есть решение, опять же, наших законодателей о том, что текущий ремонт в местах общего пользования делается с согласия через голосование большинством собственников. Ну, то есть 50% должны проголосовать за то, что текущий ремонт в подъезде должен быть сделан. И мы, ну или коллеги наши, да, игнорируют. То есть вы, собственники, не собрались, не приняли решение о том, что я должен делать этот текущий ремонт. Ну, я, собственно говоря, не буду его делать в том объеме, который вы предполагаете. Я его сделаю косметический. Тут дырочку замажу, тут штапик,
ну,
подмелю.
А давайте предположим, наша слушательница взяла просто-напросто бумагу, составила там, как все необходимо, обошла жильцов, да, собрала подписи, что тогда?
Отдала.
Да.
Приняли решение, его передали в государственную жилищную инспекцию, и, собственно говоря, надо ждать, когда государственная жилищная инспекция повлияет на ту организацию, которая управляет этим домом, по поводу проведения ремонта. Все.
Хорошо, едем дальше. 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Ну вот сообщение как раз-таки. Мусорная реформа давно назрела, но, как всегда, чиновники начали не с того конца. Во всем мире эта реформа все-таки начиналась со строительства заводов по глубокой переработке мусора, а уже потом оплаты жильцов. У нас же главное скорее развивать денег и нарастить тарифы, а заводы потом, пишет Константин.
Абсолютно, ну, согласен, да, с Константином. Да, да. Мы сейчас как раз с Павлом эту вещь и обсуждали, что...
то, что реформа тарифа, назрела, понятно. Да, это, да, не оспаривается.
С этим никто не спорит, правильно?
Да.
С тем, что все вещи, которые нам сегодня предлагают оплачивать, непрозрачны, с этим тоже никто не спорит, да? То есть мы все говорим о прозрачности.
Но это не только мусора касается,
конечно,
касается вообще всего.
В любых тарифах на коммунальные услуги это касается, да? Почему у нас тариф на тепло стоит 1740 рублей, никто не знает, да? Я знаю, что у нас тут есть организация, которая вырабатывает тепло в газовых котельных, и у нее тариф 870 рублей, и ей больше утвердить не дают. Она каждый год приносит там по 500 000 убытков, но ей больше утвердить не дают. Скоро она закроется, и не будет организации, у которой вырабатывает тепло по 870 рублей. А останутся те, которые вырабатывают тепло по 1400 и по 1800 рублей. Видимо, так надо. Да? Но почему 1400 и 1800, никто не знает. Здесь та же самая история. Слава богу, они, значит, опубликованы документы по стоимости тарифа. Почему один кубический метр мусора стоит там 790 рублей?
Ну, то есть расшифрован тариф.
Что внутри этого тарифа? 300 там, с чем-то рублей – это перевозка этого мусора. 15 там, рублей – это работы по захоронению. Заметь, по захоронению. Ничего другого нету, да? А еще там какие-то 15 рублей – это за обработку, значит, вот этих всех персональных данных, за договорную работу и выставление счетов. Это и 370 там с чем-то рублей – это инвестиционная составляющая, в кавычках. То есть, друзья, мы с вами являемся инвесторами мусорной реформы.
На этой ноте мы прервемся для рекламы на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Сен, напомню, с нами сегодня. Оставайтесь на 92.3 FM в Екатеринбурге. Не переключайтесь.
Полезное радио. Ваша территория.
Напомню, с нами Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ, обсуждаем мы сегодня, ну, в том числе мусорные реформы, конечно же, вот, и напомню, что мы с вами, знаете, стали такими инвесторами по неволе. Как это выясняется, да? 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923, это WhatsApp и Viber, куда можете присылать ваши сообщения. Вот в сообщении, пожалуйста, от слушательницы от нашей. Меня вот бесит, что на мои 34 квадрата я плачу 4000 рублей, при условии, что прописана я одна, да у меня практически не бывает, и показатели исправно сдаю.
Меня вот тоже такой бесит.
Да.
Но... Вот это, ну, собственно говоря, мы же сейчас про мусорную реформу.
Да. Ну, это так
меня,
уже, знаете,
кривдушим. Меня то, что, знаете, бесит, честно говоря, по жизни. Да? Ну, что делать с этим делать?
Ладно.
Работать над собой.
Значит, мы выяснили, что порядка 370 рублей с кубометра мусора – это инвестиционная составляющая.
Ну, это вот все, что мы можем с тобой получить из открытых источников.
Так.
Но даже не сколько 370 рублей, я говорю о масштабах, то есть о доле инвестиционной составляющей в нашем с вами платеже. Если наш с вами платеж, или, условно говоря, я опять повторю, 790 рублей – это стоимость одного куба, если мы ее переведем в рубли на человека, через норму накопления получается 148 рублей. Так вот, в 790 рублях 370 – это инвестиционная составляющая. То есть, порядка 60 рублей в 148 рублях – это инвестиционная составляющая. То есть, если убрать... Из 148 рублей 60 рублей получим 80.
47% это получается. Умножаем на 148. Да, 70 рублей округленно 70 рублей это инвестиционная составляющая.
Представляешь, и наш с тобой платеж без инвестиционной составляющей представляет уже совсем другую цифру. 70 рублей, да? Или 78 рублей. Ну, до 80. Да? Ничего себе. А у меня сразу возникает вопрос. Мы инвестируем во что? Во что-то мы инвестируем. Дальше сразу возникает вопрос, чье это будет имущество? Наше с тобой? Да? Или чье оно будет? Или у него появятся владельцы, которые, еще не построив его, хотят уже его отбить? Ну, то есть, достаточно так вульгарно, да? А можно его построить? Значит, даже представим другую схему. Я прихожу работать в дом. Ставка платы за содержание жилья на сегодняшний день 25 рублей 81 копейка. Да. Я говорю, господа... Вот это то, что я должен потратить, а еще 20 рублей – это инвестиционная составляющая. Ну, мне же надо инвестировать в то, чтобы у меня появилась там машина, да, аварийная. Мне надо инвестировать, чтобы у меня появился там стол, офис, там еще что-то.
Вот реакция,
все для вас же. Это для вас же, да? И реакция, да? Нетрудно предсказать реакцию, да? Меня просто побьют. Это самое лучшее, что со мной будет.
Подождите.
А самое худшее – на меня заведут уголовное дело.
У меня еще одна реплика на этот счет. Смотрите, исправьте меня, если не прав. Операторы, вот, которые занимаются вывозом, утилизацией мусора, те самые три уполномоченные конторы, это же частные операторы?
Да, конечно.
То есть они уполномочены государством, но это нормальная практика.
Они их выбрали.
Их выбрали, да, 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 совершенно верно. Вот. И соответственно, делили этими полномочиями. Вопрос возникает. Смотрите, когда я такой вот бизнесмен, да, мне нужны инвестиционные какие-то средства, куда я иду?
В банк.
В банк. Точно, бинго.
Прекрасно.
Соответственно, в банке я беру кредит, там, не знаю, как на бизнес это берется, да. И, собственно, на этот кредит все и делаю.
Да, плачу
потом,
проценты.
Да, совершенно верно. Почему, я пытаюсь понять, почему в данном случае это должно быть по-другому?
Деньги берутся у нас с вами.
Да, почему
и
деньги?
И ничего нам взамен возьмите этого не дают.
Возьмите их в банке, в конце
концов. Ну, дайте бумажки, я буду каждый месяц платить свои 70 рублей, и у меня появляется за год 840 рублей инвестиционная составляющая, которую я могу потом монетизировать, да, за которую я потом буду получать процент, комиссию и черт его знает что там. Ну, то есть у меня же они появятся, я в этом случае готов инвестировать. Привлеките меня как инвестора вольного, да, и 70 рублей в месяц я буду за это платить. Но взамен дайте мне инструмент, по которому я могу эти инвестиции завтра продать, монетизировать, еще что-то. Это инвестиционная составляющая. Как иначе это, как вообще это иначе, как вообще в голову залезло тем товарищам, которые это все написали, такая в нашем современном мире, который все знают, сколько стоит сегодня рубль, положенный в банк, да? Сколько тебе заплатят?
Ну, там, ну,
7%, 8%, да? Вот, я положил рубль, мне через год дали на него 7 копеек. Здорово, да? А тут мы каждый месяц кладем по, за каждого из нас по 70 рублей, и нам ничего за это не дают.
У нас есть телефонный звонок, надевайте наушники, 385-0923, вот телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Алло. Ну, не хотел с вами говорить, зачитаю сообщение тогда. Здравствуйте, я зарегистрирован в Екатеринбурге, на даче никто не зарегистрирован. Ну, вот у нашего слушателя Эдуарда. Капитальных строений нет, есть бытовка с подключенным электричеством. Энергосбыт Плюс насчитал вывоз ТБО, так как на участке один владелец. И в городе начислена оплата за вывоз ТБО. Правильно ли это? Ведь я одновременно мусорю только в одном месте.
Это следующая история. Следующая смешная, ужасная и вульгарная история про то, что сейчас нас, как управляющую компанию и наши расчетные центры, завалили обращениями граждане, которые пишут нам и таскают бедные справки отовсюду, где они живут и прописаны, или не прописаны, но живут. Uh-huh. Да? Для того, чтобы им не начисляли примерно дважды, то же самое, это, да? Дважды.
Так.
Сейчас же у нас законодательство говорит о чем? Где прописан, там и живешь. Странно, да? Но свободный как мир, 21 век, но мы привязаны к тому месту, в котором прописаны. А если вы, соответственно, начисление идет на прописанных. Вот прописано там вот у бабушки 84 человека. Я не знаю, как она умудрилась прописать 84 человека, но не суть. Это ее проблема. Ну,
бывают такие прецеденты.
Ну, да, прописала она, деньги получала. Ну, хорошо, даже не 84 человека, 6 человек прописано. Да, вот в моей семье было 6 человек прописано, потому что там семейные обстоятельства. Да, мы поторопили в декабре выписать двоих родственников, чтобы не таскать справки.
Ну да.
Но ведь это я, то есть я знаю, к чему это может привести, а много людей просто об этом забыло. Я хочу напомнить, что когда-то, когда не было счетчиков холодной горячей воды, да, и всем начисляли по нормативу, история про предоставление справок об отсутствии на место проживания – это обычная история.
Ну да.
Всем ко мне в домоуправление в Кировском районе таскали эти справочки о том, что они не живут, и им делали корректировку платы за холодную, горячую воду и за электричество.
Но это, да? Еще в эпоху досчетчиков.
Конечно, конечно. Но мы здесь подошли, прожив ту историю, да, уйдя в учет коммунальных ресурсов по счетчикам, мы пришли в историю с твердыми коммунальными отходами, как коммунальные услуги, тоже без счетчиков, а по некому нормативу. Это значит, что я живу дома, а у меня еще есть коттеджный там участок, на котором никто не живет. Я должен принести куда-то справку кому-то о том, что я там не живу, а здесь живу. И какая должна быть форма справки? Кто ее должен мне дать? Вот, честно говоря, ну, я-то понимаю, как это выглядит. История достаточно тоже сложная. Я должен принести справку о том, где я живу, или справку о том, где я не живу? С какого места мне и куда принести справку? Или две справки принести?
Ну, вот. Да, да, да.
И самое вопрос. Интересное, люди нам этот вопрос задают. То есть,
вопрос достаточно типичный, насколько я понимаю.
Я здесь не живу. Мы говорим, принеси справку с того места, где ты живешь. Он говорит, но меня там спрашивают справку, что я здесь не живу. Мне туда спрашивают справку, чтобы вы дали справку, что я там не живу. Вернее, что я у вас не живу. А как я дам справку, что ты здесь не живешь? Я откуда знаю, что ты здесь не живешь? Ты здесь прописан? Ну, как я могу? И все, короче, и взрыв мозга.
У нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый день. Алло. Что-то не хотят с нами говорить. Ну, ладно. Смотрите, вот про счетчики вы упомянули тут, да, и вот, пожалуйста, есть у нас некое уже, ну, если не нововведение, то, во всяком случае, разговоры. Значит, уже в этом году, в 2019-м, вывоз мусора могут начать оплачивать по фактическому сбору. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев. Так, на секундочку. Сейчас нюансы расскажем, но сначала ответим на телефонный звонок. Слушаем вас.
Алло?
Да, слушаем вас.
Алло?
Да, слушаем.
Слушай, я живу на Широкой речке, Феофанова, 17. Вот у нас везут это всюду, садов много, из садов везут это самое мусор. Потом из малых предприятий, в общем, у нас постоянно завал. Вот, а нас буквально, вот мы живем два дома, вот у нас 15-18 Феофанова, вот, в основном живут пенсионеры. И с нас, представляете, сколько может заплатить за мусор, если у человека 8 тысяч пенсия? Сколько у него мусора?
Да.
Представляете?
Да.
Вот, и так у всех, не только у нас. И потом, я хотела сказать, я обошла несколько садов, посмотрела специально, у них вообще нет контейнеров. У меня сад, например, на Часовском, у нас 10 контейнеров. И у нас периодически вывозят, понимаете? Мы платим за это, за рублей платим. Вот почему нас привозят даже деревья, кусты, все буквально, мало того, еще приедут, еще эти мешки вытрясут. Вот. Да. Представляете, мы в этом грязи в этой живем.
Да, да, спасибо большое, спасибо за ваш звонок. И тут тоже проблема, еще одна составляющая этой всей проблемы, да, получается? Вот вам, пожалуйста, и в том, что касается доходов и пропорциональности расходам, да, вот на то самое мусор. Ну, так я вернусь просто-напросто. Цитата Гордеева, это вице-премьер российского правительства. Все-таки надо исходить не от нормативов теоретических по накоплению отходов, а из физических объектов. Сколько отходов непосредственно дает какой-то дом или населенный пункт, давайте физически за них платить. Мы ставим задачу в течение года такие новеллы ввести, особенно для сельских населенных пунктов. С них начать. Конец цитаты. Прекрасно. Давайте, прекрасно. Как? Вопрос, как?
Да. Вот сколько мусора возят? Это я рассказывал тебе про историю о том, что когда мы начинаем считать вывоз мусора, сколько реально вывозят у нас мусор из дома, ну, то есть вот до 1 января мы абсолютно точно знали, сколько стоит у нас вывоз мусора, сколько объемов мы вывозим, потому что мы оплачивали, по сути, не столько по факту, спецавтобазе было неинтересно, сколько мы денег людям начисляем. Они нам выставляли столько, сколько они вывезли мусора. Не спецавтобазе, ну, это я так вот в кавычках говорю. Это
условно, спецавтобазе, да? Какому-то, да, оператору.
Они выставляли столько, сколько вывезут. Мы, собственно говоря, эту сумму делили и понимали, что у нас в данном случае в составе тарифа на содержание жилья это составляет где-то 20 рублей. Да? Если его больше, дом заселяется, было там 50 рублей.
С квадрата.
Да? Если меньше, становилось там 1 рубль где-то. Но мы это постоянно, систему мониторили, потому что она для нас была важна, потому что у нас все деньги-то у нас ограничены. А от того, сколько мы вывезем мусора, зависит, сколько нам, собственно, останется на все остальные вещи. И мы эту вещь мониторили очень четко. Сейчас, честно говоря, мы от этого процесса отстранены. Нам говорят, сколько бы люди ни принесли, как коммунальная услуга, мы все вывезем, ну, пока так и происходит, к счастью, да. Стало, правда, чуть-чуть хуже, потому что раньше вывозили в определенное время, сейчас чуть-чуть провалы идут серьезные, да. Но, тем не менее, сколько они вывалят мусора, мы все вывезем. Да? А вам начислим по количеству людей прописанных. Здорово. Мы начинаем считать прописанных людей в новых домах и понимаем, что их там вот, их там мало. Их там мало реально. Ну, хорошо, давайте на прописанных будете выставлять. Мы понимаем, что в этом смысле проигрывает тот, кто возит, потому что где они деньги берут? Ну, то есть нереально. Раньше мы платили одну сумму, сейчас эта сумма увеличилась, и ее не хватает. Если они нам завтра будут выставлять по количеству собранного нами мусора,
так,
то где же мы возьмем людей на этот мусор? То есть, если речь идет только о
прописанных. Еще одна проблема.
Да?
Еще
замечательно. Одна проблема. Они вывезли на 10 прописанных, да, 10 тонн мусора. Это что, каждому по 790 рублей начислить, что ли? Ну, то есть, ну, как, да, дальше-то? Ну, да. Ну, то есть, господин в Москве, я понимаю, что в Москве жизнь совсем другая. Наверное, в коттеджных поселках Подмосковья, да, там всех найдут и всех обеспечат, да? Или сами будут за московские деньги возить этот мусор. Москва же не участвует в этом, ну, проекте, да, на сегодняшний день.
А не участвует?
Она не участвует.
Серьезно?
Москва не участвует. Мы с вами здесь, как идиоты, подписаны на эксперименты, как над живыми людьми экспериментируют на сегодня.
Вот
Москва не участвует.
На этой ноте мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Дмитрий Сень, эксперт в сфере ЖКХ, директор управляющей компании «Территория».
Полезное радио. Ваша территория.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. Друзья, напомню, с нами Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория» и эксперт в сфере ЖКХ. Говорим мы сегодня про ту самую мусорную реформу. Дошли до того, что, оказывается, Москва в этом деле не участвует. Вот. Ну, вот такие дела. И как мы будем платить, собственно говоря, по фактически созданному, сгенерированному мусору тоже остается вопрос. Потому что это ведь не счетчик, не поставишь его там на электричество, на воду. Даже те счетчики научились у нас люди обманывать, а уж здесь-то и подавно.
Очень искусно научились.
Очень искусно, да. Есть у нас телефонный звонок 385-0923. Добрый день.
Алло.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, вот мы живем на Щербакова 47, 40 лет. И в течение всего этого времени у нас протекает крыша. Дом пятиэтажный, и с пятого этажа течет на четвертый и на третий. Неоднократно обращались в управляющую компанию в письменном виде, были акты, и никакой реакции не было. Единственное, что сделают, сбрасывают снег. И до того они задолбили эту крышу, что уже вот 40-градусный мороз, 30-градусный, бежала с крыши, как будто весна и таяние. То есть там где-то трещина в панели. Ведь однажды может рухнуть все это на головы жильцов. Помогите нам, пожалуйста.
Мы не помогаем, к сожалению. Но очень удивительная
ситуация. Хотя бы проконсультируйте, что сделать.
Ну, меня, знаешь, Павел, иногда пугает все, что происходит в части того, что как внимательно относятся инспектирующие органы прокуратуры, там, государственной жилищной инспекции к обращениям одних граждан и совершенно игнорируют обращения других граждан. То есть я являюсь неким таким, свидетелем совершенно, ну, я бы сказал, лицемерного отношения к проблемам тех домов, отдельных домов или очень большого количества домов в нашем городе, управляющие компанией которых...
Как бы это сформулировать,
как бы это сформулировать, да, имеют некую защищенность. Протекцию, да, то есть, что бы они там ни делали, вернее, что бы они там вообще не делали, им все сходит просто с рук. Почему это происходит, непонятно. Я понимаю, что для меня текущая крыша на каком-то из домов – это ЧП масштаба всего предприятия, да, то есть, мы не будем ждать, когда люди об этом будут собирать подписи, да, мы постараемся это устранить, и тем более, я самое интересное, вот текущие крыши на этих домах для меня периодически всплывают в качестве повода обращения ко мне лично и к нашей управляющей компании на замену управляющей компании, потому что люди ходят, крыши текут годами, все, никому дела нету, никуда никакие обращения уходящие выдаются предписания, никто не потерял ни лицензии, ни дома.
Хотя должны были по закону.
Хотя должны. Да, удивительно, просто удивительно. Да? И какие инструменты в этом плане работают, ну, мы можем с вами просто догадываться. То есть, или мне они не открыты, да? Но я понимаю, как работают с нами, то есть, и как работают с ними. Все. Соответственно, я могу, в общем-то, я не помогаю ремонтировать крыши. И самое интересное, я не знаю, как им в этом доме заменить управляющую компанию.
Не, ну, мы с вами знаем, и периодически мы знаем говорим о способах, как это вообще-то должно делаться, и эти механизмы, процедуры давно прописаны в законе.
Но раз они все
еще не работают. У нас еще один телефонный звонок.
Позвонить в прокуратуру. Написать заявление.
Госжилинспекция у нас есть вообще-то.
Да, да. Должна заниматься. Я полагаю, что там будет ответ, типа, мы выдали предписание, должно быть устранено до такого-то числа. Приходит это число, и ничего не меняется.
3850923, еще один звонок принимаем. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. У меня, знаете, какой вопрос? Я, правда, поздно радио включила. Вот по поводу, если человек зарегистрирован там-то, а проживает там-то.
Так.
Так вот, я интересовалась в управляющей компании и в сетях смотрела в интернете. То есть нужно справку принести оттуда, где ты живешь, и там платишь. А там-то, где зарегистрирован, только в этом случае у тебя снимут вот эти вот мусорные денежки.
Отлично, отлично.
Да,
вот,
но чтобы жить и платить, надо взять платеж один и заплатить его.
Ну, как минимум.
Потому что первый месяц пришел. То есть подтверждение жизни и платежа – это платежный документ всего лишь. Жизнь вы свою по этому адресу подтвердить не можете.
Ну, понятно.
Ну, только платежом, да. Только платежом,
только
да.
Только платежом.
Да. Спасибо большое, спасибо
за ваш
телефон. До тех
пор, пока вы первый платеж не сделаете, все остальные справки по поводу того, что вы там живете и там платите, они ничтожны. Ну, да. То есть их сейчас пока даже не создать.
Я хотел бы, кстати, небольшой анонс сделать. У нас в эту пятницу, вот уже буквально послезавтра, будет такое мероприятие, называется оно «Точка кипения». Пройдет это в Ельцин-центре. «Комсомольская правда» как раз-таки проводит. Это такая дискуссионная площадка. Мы соберем всех трех операторов, вот, которые участвуют в мусорной реформе. Министр ЖКХ и энергетики Николай Борисович Смирнов от региона придет. Еще несколько человек. Можно поучаствовать, зарегистрироваться, позадавать вопросы, послушать на самом деле. Потому что мы вот в самых, до самых глубин будем разбирать эту самую мусорную реформу, и тот самый вопрос про инвестиционную составляющую мы тоже, конечно, транслируем туда. Разумеется. Вас тоже приглашаем, поучаствуйте. Спасибо. Да. 385-0923, вот телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Ну вот еще одна новость есть. Помните, было анонсировано очень широко, что вот, мол, скоро отменят еще и НДС на тот самый тариф. И вот, пожалуйста, сегодня вышла статья, портал «Новый день», распиарена отмена НДС для мусорщиков обернется копеечной экономией для людей. Все из-за того, что, значит, отмена, да, НДС для рекоператоров произойдет в ближайшее время и сократит стоимость услуги на величину НДС для потребителей. Но есть несколько «но». Как я понимаю, этот НДС исчисляется НДС не с полной суммы, налог. Это косвенный налог и так далее.
Вот специалисты, которые работают с НДСом, скажут и посмеются на том, что... То есть это так, история для, значит, для малограмотных.
НДС не со всего тарифа.
Нет, конечно. НДС уберут только с конкретных услуг конкретной организации. Вот он есть, рекоператор, но он сам не возит. Он сам не считает, он сам не утилизирует, он сам практически ничего не делает. У него это только инвестиционная составляющая.
Неким организатором процесса.
Ну, организатором. Да. Вот с его услуг снимут. Да, если там их, если в тарифе их половина или меньше половины, вот с этой части снимут НДС. А все остальное останется с НДСом. Ну, то есть, все остальные услуги-то, всем остальным участникам процесса НДС-то не уберется.
Ну, логично, логично. Ну, все, к сожалению, логично, да. Да, хорошо. Ну, давайте еще о хорошем поговорим. Значит, как нам тоже тут вот сказали из Федерации, ну, имеется в виду вот такая федеральная новость, Министерство строительства у нас сократит сроки отключения горячей воды до 3 дней. Мы обещали это также осветить. Об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Вот. Ну, и вот эксперимент по обкатке таких технологий был проведен в крупных микрорайонах трех крупных российских городов также. Опыт был признан успешным. Я не знаю, насколько там новые дома и насколько новые коммуникации, но тем не менее. Что скажете на этот счет? Насколько я понимаю, у нас ведь, в принципе, и так примерно столько же отключена горячая вода в течение летнего периода, в течение периода прессовок в нашем городе.
Ну, нет, у нас... Ну, дело закончится тем, что для того, чтобы на 3 дня отключить дом, ведь я понимаю, что до 3 дней... Отсутствие коммунальной услуги, видимо, возможно будет. Сегодня я не могу сказать, сколько это. Но чтобы за 3 дня сделать опрессовку или включить заново, подать воду, но это только, я не знаю, какими они местами принимают эти решения. Они, эти решения популистские. То есть они не для... На бумаге можно написать хоть за 20 минут закончится прессовка должна, а потом всех, так же, как с мусорной реформой. Потом
расскажите, как бывает на самом деле.
Строгать со всех. Но для того, чтобы провести опрессовку, я буду немножко импровизировать, опять же, опираясь только на свои здания. Вода должна нагреться, в ночь ее прессуют трубу, одну или вторую трубу, да? Потом появляются аварии. Одну трубу прессуют, по второй должна теоретически подаваться горячая вода. Но чаще всего этого не происходит, потому что так или иначе где-то все эти трубы переходят одна в другую. То есть есть перемычки, есть какие-то, значит, теплопункты, да, и есть где-то запорная арматура, которая может не работать. Поэтому хоть и подают по одной трубе горячую воду, а вторую прессуют, чаще всего это все вранье. Да, в сегодняшней технологической, значит, ситуации наших всех инженерных систем этого сделать практически невозможно. Скорее всего, в обоих трубах вода просто останавливается и одну прессуют. Когда опрессовка прошла, появляются порывы.
Мы их все видим.
Да, неизбежно, да. Она для этого и делается, да, чтобы ее прессовать и потом копать ямы и латать эти дыры. Другого технологии пока, видимо, надежной не существует. После того, как они обнаружили дыры, да, они должны начать ремонт в этой трубе, а в соседнюю подавать горячую воду. даже если она ночью была пустая, и не пустая, или стояла без давления, то сейчас надо в нее накачать. Ну, представляешь, инертность системы, сколько, пока там с Новосвердловска или еще с какой-то там ГРЭС придет у нас горячая вода до конечного потребителя. 3 дня – это, ну, в лучшем случае, да, то есть, наверное, в каких-то городах Подмосковья численностью там на 100 тысяч человек, это все может быть, поэкспериментировать можно. Мне нравится, они экспериментируют все время, знаешь, в своем огороде. Вот тут вот мы проэкспериментировали, у нас все получается, значит, и у вас получится. Ну, вот с мусорной реформой мы не стали экспериментировать, а вот там, с отключением мы стали экспериментировать, да? Здорово. Я считаю, что, ну, поставить задачу 3 дня, ну, значит, через 3 дня будет повод для кого-то оштрафовать просто.
Что, ну, мол, не справились, не подали.
Не справились, да? Конечно. Вот как бы все. Это делается не для того, чтобы у вас через 3 дня вода появилась, а для того, чтобы кого-то оштрафовать. Для чего ставят знаки на дорогах ограничение скорости? Вот едешь по трассе в Тагил, да? И на каждом повороте ограничение скорости. Для чего? Чтобы тебя можно было оштрафовать. Не для того, чтобы ты разбился, не разбился, да? Для того, чтобы ты платил деньги. Здесь та же самая история, все. 3 дня.
Ну, то есть это нереализуемо,
кому
да?
Это? Кому?
Ну, смотрите, ведь, ну, ведь в последнее время, насколько я помню, действительно у нас ограничивали подачу горячей воды в течение летнего периода, ну, там буквально максимум на 3-5, может быть, дней. То есть справлялись же.
Справлялись, да. Но вот именно поэтому завтра справляться с этим не станут.
То есть из-за этого ограничения?
Ну, да, то есть им почему 3 дня дали, а не 7 дней, да? Вот день, 3 дня, ну, 2 дня, 3 дня. Почему не 7 дней?
Чем 3 дня отличается от 7 дней? 7 дней некомфортно, не мыться.
Хорошо, 5 дней.
Логично.
Ну, то есть, что 3 дня, что 1 день, что 7 дней, они одинаково дискомфортные, я тебе уверяю. Что ты, 3 дня, если не будешь умыться, тебе это легче станет, что
ли? Да нет, конечно.
Ну,
нет, конечно.
Вообще речь шла-то о том, что у нас круглогодично наши коммунальные системы городские должны обеспечить подачу воды
это да,
горячей.
Это да.
Круглогодично. Да, причем не той, которая в батареях идет, сетевая вода, химически очищенная вода, от которой кожа покрывается прыщами, а той, которая водоканальная вода, чистая вода, через теплообменники. Да? У нас понятно. Есть такие дома новые, в которых круглогодично обеспечивается такая подача. Но даже в них есть наружные сети, которые будут прессовать, и они будут лопаться.
Дмитрий Сен, напомню, с нами сегодня директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. Программа, напомню, выходит у нас каждую среду в час дня. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Ваша территория.